Друзья, тема, которой мы обычно не касались на семейных общениях, это тема семейная жизнь и оккультизм. Мы решили прибегнуть к этой теме сейчас, потому что все больше мы видим проблемы, связанные с оккультизмом, или связанностью, или обремененностью встречаются в церквях. Это связано с тем, что приток людей в церковь уже обремененных. И бывает, что верующие сознательно или несознательно впадают иногда в хитро расставленную дьявольскую сеть. И поэтому с тем, чтобы как-то иметь профилактику в этом смысле, или в том, чтобы где-то проверить себя и навести порядок в своей духовной жизни, мы вот сейчас и касаться будем этой темы. Друзья, место Писания, которое я прочитаю, это Евангелие от Иоанна, 30 стих. «Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». И второй текст Писания, прочитаю этот же автор, только в своем послании пишет, 3 глава, 8 стих. То есть послание Иоанна, 3 глава, стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Друзья, по второму тексту видим, что дьявол здесь на земле имеет свои дела. Сам факт греха человека – это уже дела дьявола. Написано, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Друзья, Иисус Христос пришел не просто для того, чтобы простить нам грехи наши, но Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Друзья, я во вступительных своих рассуждениях на некоторые вещи хочу обратить наше общее внимание. Во-первых, Библия называет дьявола князем мира. Иисус Христос говорит, вот идет князь мира. Какой можно сделать отсюда вывод, что дьявол имеет власть определенную? Кстати, князь мира – это не в кавычках, это не ирония. Христос говорит, идет князь мира, но во мне не имеет ничего. Сразу, друзья, он имеет власть, но он не должен иметь власть над верующими. Во мне не имеет ничего, сказал Сын Божий Иисус Христос. Мы с вами дети Божьи, и поэтому наша задача, чтобы он в нас не имел ничего. То есть те дела дьявола, которые имели место в нашей жизни, Иисус Христос пришел, чтобы их разрушить. И поэтому, когда мы уверовали в Иисуса Христа, просили прощения за свои грехи и исповедовались в своих грехах, то правильно и нормально, если в нашей жизни не просто мы получили прощение грехов, но и разрушены были дела дьявола. Дел у него здесь очень много. Имея власть, он свои дела устроял и устрояет здесь на земле. Я бы сказал, что он по-своему печется о душах людей. И печется очень старательно. Печется, я применяю здесь иронию, то есть он заботится с тем, чтобы человеческую душу вернуть в гиену огненную. Когда Иисус Христос находился в пустыне, то третье искушение было таким. Он взял Иисуса Христа, поставил его на весьма высокую гору и показал ему все царства мира и сказал, «Все это отдам тебе, если падше поклонишься мне». Друзья, этим самым я еще раз хочу подчеркнуть, что да, дьявол, он имеет власть, как князь мира. Иисус Христос ему не сказал, какое ты имеешь право мне отдать все. Он говорит, все отдам тебе, если падше поклонишься мне. То есть Христос не опровергает саму ту мысль, которую предложил ему дьявол. В смысле, то, что он имеет какую-то определенную власть и... Пользуясь этой властью, он может наделять людей чем-либо. То есть он может давать богатство, он может давать славу, он может давать человеку честь. И человек, обольщаясь на предложения дьявольские, может попадать к нему в какую-то определенную зависимость. Вторая мысль, друзья, дьявол умеет творить чудеса. Когда Моисей пошел к фараону, и в доказательство того, что он посланник Божий, совершал некоторые чудеса. Ну, в частности, бросил бросил жезл, жезл превратился в змея, затем воду превращал в кровь и еще некоторые чудеса. Написано, волхвы египетские чарами своими сделали тоже. То есть дьявол умеет творить чудеса. Служанка, одержимая духом прорицательным, которая была в Филиппах, она ходила и кричала: «Сии мужи, рабы Бога Всевышнего». Откуда она знала об этом? То есть дух прорицания – это не просто было шарлатанство. Если бы это было шарлатанство, то ее бы в какой-то момент разоблачили. Но Библия говорит, что она этим ремеслом, так в кавычках скажу, она доставляла немалый доход своим господам. То есть то, что она делала, это доказывалось ее практически, то, что она говорила, доказывалось ее практическими действиями. Симон Волхв, который поверил в Иисуса Христа через проповедь Филиппа, написано, что он изумлял всех своими чудесами и волхвованиями. Изумлял всех, то есть люди удивлялись. Этот человек тоже совершал чудеса. Помните ту волшебницу в Эндоре, когда Саул пришел с тем, чтобы она вызвала ему Самуила? Там также было совершено чудо. То есть появился человек в белой одежде, при виде которого Саул упал на землю. Это тоже было чудо. Друзья, таких примеров можно приводить много и в Библии, и в практической жизни. В 7 главе Евангелия от Матфея мы встречаем, Иисус говорит такие слова: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Как вы думаете, братья и сестры, это была правда, что они говорили или нет? То, что они творили чудеса? Да, это была правда. Если бы это была неправда, они едва ли бы говорили это Богу. «Мы Твоим именем многие чудеса творили». Эти люди не были христианами. Христос сказал: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Иногда говорят так, что эти были люди раньше верующие, они изгоняли бесов, они пророчествовали именем Христа, они совершали чудеса, а потом они потеряли свое усыновление. Братья и сестры, Христос говорит: «Я никогда не знал вас». То есть они христианами никогда не были. И тем не менее творили многие чудеса. Друзья, и третья здесь мысль у меня вот какая. То, что дьявол может душу и тело погубить в гиене. Хотя есть разномыслие насчет этого текста, что душу и тело может погубить в гиене. Но зная мнение братьев и мое личное мнение, друзья, что думаю, что здесь речь больше идет о дьяволе. Что он может душу и тело погубить в гиене. Написано, его главная задача — он пришел украсть, убить и погубить. Друзья, о Боге обычно не говорится, что Он пришел погубить. Только один текст я встречал в Библии, что Он может погубить. Друзья, задача дьявола – это его профессия, чтобы увлечь человека на свои пути и чтобы душу его погубить в гиене и тело. Это его задача. Он к этому постоянно стремится. Друзья, и последняя вступительная моя мысль – то, что дьявол имеет доступ к человеческой душе. Дьявол может иметь доступ и к душе христианина тоже. Я прочитаю место Священного Писания. Это 2 Тимофею, 2 глава, 26 стих. Я прочитаю 3 стиха подряд, чтобы контекст прослушивался. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Последняя мысль. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. То есть, друзья, дьявол здесь на земле, он и расставил искусно очень свои сети. И в эти сети он хочет уловить и верующих. Написано «уловил», то есть многих он уловил. По практике даже и нашего служения мы знаем, что христианин может попасть в хитро расставленную дьявольскую сеть, окажется им пойманным. И что тогда он будет делать? Он будет исполнять уже не волю Иисуса Христа, не волю Божию, он будет исполнять волю дьявола. Уловил в свою волю, это значит, теперь этот человек делает то, что хочет от него дьявол. То есть водителем его жизни не Дух Святой теперь будет являться, а будет являться дьявол. Братья и сестры, что же это за искусно расставленные сети, посредством которых дьявол хочет поймать человека? В смысле доступа к человеческой душе я еще в подтверждение две мысли хочу из Священного Писания. Когда Иисус был в пустыне, то дьявол имел к нему доступ. Он его искушал, имел очень близкий доступ. Друзья, если он имел доступ к Сыну Божию, то тем более имеет доступ и к нам. И еще книга Иова. Мы знаем, что все беды, которые произошли в жизни Иова, эти все беды производил сатана. Ну, в частности, он имел способность отнять богатство, так целенаправленно. Он имел способность уничтожить его детей, он имел способность поразить человека болезнью. Хотя мы читаем, что Иов, да, он был верующий человек, он был богобоязненный, он был благочестивый и удаляющийся от зла. И все равно дьявол имел доступ к нему. Друзья, посредством чего дьявол может улавливать в свои сети человека? Я на некоторые детали обратил внимание, чисто практически, о которых мы с вами будем сейчас говорить. Я имею в виду, друзья, специфику именно семейной жизни. Не вообще беседа об оккультизме в общем, а именно специфика семейной жизни. В каких опасностях можем оказаться мы с вами, или в каких опасностях могут оказаться наши дети. Во-первых, друзья, это он может иметь доступ к человеку посредством чтения книг оккультного направления или содержания. Ну, мы скажем, мы уже говорили об этом, о библиотеках, об идолах и так дальше. Друзья, я здесь именно уклон такой хочу сказать. Дьявол очень сильно ополчается против наших детей через школьную программу. Почему сейчас мы образовываем христианские школы, друзья? Потому что мы видим, что именно в школе дьявол расставляет сети оккультизма. Через чтение книг программных, например, даже. Ну вот, например, книга «Мастер и Маргарита». Эта книга включена в программу школьную, и ее люди читают. Ее читают наши дети. Об этом они сами свидетельствуют. Да об этом и вы знаете. Многие из вас видели эту книгу у себя дома. Возможно, кто-то из вас читал. Раньше эта книга была запрещена. Сейчас эта книга свободна и в школьной программе. Друзья, у меня был один знакомый директор школы, замдиректора школы, который, он не верил в Бога, не верил в Иисуса Христа. И однажды он ко мне приехал, периодически он посещал меня, однажды он приехал ко мне, как бы чуть-чуть испуганный. Он говорит, ты знаешь, я, кажется, очень явно ощутил присутствие дьявола в своей комнате. Я, говорит, решил прочитать книгу «Мастер и Маргарита». И во время чтения этой книги я очень сильно ощутил его влияние на себе. То есть мысли о реальности сверхъестественного у этого человека впервые появились в чтении этой книги. То есть, друзья, мы даже говорим, вот задают нам вопросы и в детских лагерях, и на родительских собраниях, а как вот литература, могут ли дети наши читать, и что могут читать? Друзья, книги, о которых я сейчас говорю, скажем, «Мастер и Маргарита», некоторые книги Гоголя явно оккультной направленности, скажем, «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Бесы», «Вить», эти книги читать нельзя. То есть мы должны смотреть, что читают наши дети. Потому что, кажется, школьная программа, но там академики решают, какие книги они должны читать. Братья и сестры, дьявол расставляет сети, в которые хочет уловить наших детей. Поэтому мы должны следить, что наши дети читают. Ну, например, все эти книги, которые я перечислил, из школьной программы наших христианских школ, они исключены. Исключены. И даже книги, ну, кажется, как будто менее опасны. Мы их стараемся детям не преподавать, чтобы не подвергнуть их вот такому воздействию со стороны темных сил этого мира. Друзья, еще что хочу сказать. Вообще книги, связанные вот с направленностью оккультизма, даже в познавательных целях нам с вами читать не следует. Я еще одну опасность хочу сказать. Книги духовного содержания. В последнее время почему-то у верующих вызван особый интерес к оккультизму. Возможно, это разговоры об изгнании бесов или какие-то примеры, вот где-то братья приводят. И повышенный интерес появился почти повсеместно. Это видно даже по запискам, по вопросам, которые к нам поступают. Друзья, что я здесь хочу сказать? Что даже духовные книги я вообще-то не рекомендовал читать бы верующим. Некоторые. Ну, например, книги, связанные вот именно с оккультизмом. Нил Андерсен, очень известный автор западный, много книг пишет на эту тему. Или Дерек Принц, пятидесятник, Осборн, пятидесятник тоже, пишут эти книги. И верующие сейчас не очень вот скрупулезно разбираясь, кто автор, но вот те книги, которые связаны с освобождением, с обремененностями и все прочее, вот они стараются эти книги читать. Ну, типа «Открытые глаза» или там «В оковах сатаны» или еще что-нибудь. Друзья, вообще-то эти книги, они сориентированы на служителей. Я книги, которые мне попадали поэтому в этом направлении, я старался читать, потому что по служению где-то нам это бывает нужно. Но я знаю случаи, когда верующие начитались таких книг, и начинали думать, что они одержимы, и у них всякие мысли, и вот они все себя изучают, и все себя исследуют. Друзья, но я скажу, что здесь есть такая опасность. Мысли о своей личной связанности или обремененности, они могут открыть дверь для духов или для дьявола как раз в этом направлении. Поэтому те книги, которые имеют направление для служителей, друзья, пускай служители и читают. А я бы вам советовал читать что-нибудь полегче. Что-нибудь полегче. Вот, там о любви Божией, о пути освящения, очищения. Библию побольше читайте. То есть быть осторожными. Вот, может быть, после нашей беседы вам, конечно, будут попадать такие книги. Вы лучше возьмите эту книгу и пойдите к служителю и скажите, а вы как вы смотрите, вот эту книгу стоит мне прочитать или не стоит? У нас в братстве издавалась даже маленькая брошюрочка о книгах, какие книги хорошие, какие нехорошие. И вот там как раз раздел для служителей, там именно помещены все эти книги. И я думаю, такого направления и следует нам держаться. Друзья, посредством еще чего дьявол может поймать человека в свои сети. Это через гадание. Гадания бывают разного уровня. Или цыганке ладошку подставить, или, скажем, на ромашке любит, не любит, что дети делают, или там цветочки сирени, или еще что-нибудь. Но почему я о гадании, и что я вижу здесь именно в специфике семейной жизни? Друзья, больше всего гадания соприкасаются верующие в детском возрасте. Чаще всего. Как раз с ромашек начинается, но часто дети гадают в школе. Приносят туда предметы для этих вот целей, там блюдечки, ножницы, иголки, нитки, вешают. Вы знаете, друзья, дети в возрасте 7-8 лет определяют, сколько у них будет детей, там по движению иголки или там еще. Всякие вопросы, кто будет мужем, как зовут и прочее. И вы знаете, друзья, я думаю, что надо с нашими детьми об этом беседовать. Что не цыганке руку подставить, потому что они хитрейшим образом, они там вот что-то пообещают или просто попросят там копеечку, ну дай, у меня ребенок маленький, вот он умирает, он больной, дашь ей копеечку, но только теперь тебе надо погадать, надо отработать эту копейку. Я сам один раз попался в такую сеть, вот просили 5 копеек, я погадаю, говорю, гадать не надо, я верующий, ну дай тогда так 5 копеек, я ей дал 5 копеек, а теперь надо тебе погадать, и хоть ты что, надо отработать 5 копеек. И я вижу, хитрейшим способом пытаются завлечь с тем, чтобы вот где-то подчинить или ввести человека вот в эту власть темных сил. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что мы должны предупреждать наших детей, что не вопросы спиритизма, потому что эта тематика, она вообще интересная. Однажды в газете «Комсомольская правда», это как только перестройка начиналась, поместили статью о сатанистах. Ну, там эмблемы печатали и все такое. И вы знаете, статья правдивая и справедливая, в смысле критического направления этой секты. Вы знаете, друзья, но это была сильнейшая реклама для подростков. Сильнейшая реклама. Потому что детей и подростков влечет неизведанное, влечет все сверхъестественное. И, конечно, им очень интересно. Ну да, я верующий, я участвовать не буду, но я хотя бы посмотрю, как это блюдечко двигается. Или, скажем, как там эта иголка на нитке качается. Я хотя бы посмотрю. Друзья, нужно детей предупреждать, что если в классе такое происходит, выходи из класса. Не надо присутствовать при этих сеансах. Иногда говорят, а я верующий, вот при мне сейчас не получится. Не получится. Ну, такие всякие рассказы бывают, что там вот гипнотизеры не умеют гипнотизировать верующих, все. Во мне Дух Святой и не получится. А если нету в тебе Духа Святого? То есть, друзья, мы должны на эту тему в семьях проводить беседы. Кстати, скажу, друзья, вопрос задания, он еще связан и с астрологией. Астрология. Почти в каждой газете. И в солидных газетах это сейчас печатается. Вот эти всякие знаки зодиака и прочее. И человек, читая газету, поневоле взгляд его бросается в эту колонку. Ну, посмотрю, под какой там звездой я родился, да? Вот, ну, какой там месяц, его. Значит, и даже некоторые верующие знают, кто-то лев, кто-то медведь, или кто еще там, козерог какой-нибудь и прочее. Друзья, я, например, так понимаю, что даже читать эти вещи нельзя. Даже читать. Потом не выветрится это. Потом начинать исповедоваться. А потом думать, а вдруг, вот прослушав какую-нибудь там вот тему или книгу прочитав, а вдруг теперь, я вот читала, а вдруг теперь во мне там бес и все прочее. Братья и сестры, эти вещи читать нельзя. распространяет очень много разных сонников, разных вот этих вот книжечек, брошюрок. В нашем доме это не должно иметься. Если что-то имеется, это надо уничтожать. Я даже думаю, друзья, что если вы видите опасность, что ваши дети будут читать всю эту астрологию и прочее, даже не нужно выписывать никаких газет, но чтобы не рисковать вот духовным состоянием нашей семьи. А если кто-то уже начитался и уже вычислил, когда родился, и под какой звездой родился, и какой у него характер, там же все вычисляют, друзья, то нужно покаяться и отвергнуть это все. Сейчас даже происходит гадание такое на компьютере. На улицах стоят компьютеры. Подойди, расскажи, когда ты родился и все прочее. Там программку введут, и оттуда выходит целый листок с описанием всего твоего будущего. И характера, и что тебя ожидает, и что ожидает твоих детей и прочее. Нам кажется, ну компьютер это же машинка, это же не колдун сидит вот в этой машинке или возле машины. Это компьютер, ничего здесь такого страшного нету. Так рассуждает иногда человек. Друзья, и все равно это гадание. Да, многим интересно узнать, что с ним будет завтра, и сколько будет детей, и как долго он проживет. Друзья, ну представьте себе, если вдруг вам скажут, что вы через 3 года отойдете в иной мир. Ну, компьютер скажет, или какой-нибудь, вот, скажем, колдун, да? Будем мы себя уверенно чувствовать? Я знаю многих верующих, которые находятся в сильнейших переживаниях. Да, кому-то кукушка накуковала, кому-то еще что-то, друзья, но... Человек в переживаниях находится. Стремление заглянуть в будущее, в общем-то, друзья, небезопасно. Суеверие. Что такое суеверие, друзья? Это пустая вера. Суе – это пустота, суеверие – это пустая вера. Ни на чем не основанная. Но, друзья, суеверие – это небезопасно. Чему верят? Боятся черной кошки, которая дорогу перебегает. Бабки с пустыми ведрами, которая перейдет. Деньги вечером взаймы не дают. Или через порог деньги не дают. Через порог не здороваются. Мусор вечером не высыпают в мусорку. И не выметают из дома. У меня был такой случай, когда мы вступили в брак. Купали ребенка. И мама к нам приехала. Ну, мы искупали, делали 10 часов вечера, раз за эту воду, и на улице. А мама, да вы что, нельзя вечером воду выливать? А если выльем, что будет? Здоровье ребенка выльешь вместе с водой. Друзья, это все суеверие. Так моя мама член церкви, лет 40 уже была член церкви. Вот, и они верили этому. Да, они воспитывались, правда, в регистрированной общине. Вот, и бесед на эту тему не было ни там, ни здесь. Но я знаю, друзья, что... Многие христиане даже обладают суеверием, они верят, они в приметы всякие верят и прочее, друзья. Картошку вот надо сажать, говорят, как там дело с луной обстоит, вот сейчас нельзя, а завтра можно. Друзья, это все суеверие. Но скажите, а если человек этому верит, кому он верит косвенно? Он дьяволу верит. Кто придумал эти приметы? Дьявол придумал. И черную кошку дьявол придумал, и лунный календарь, и прочее. Дьявол попридумывал. Кстати, друзья, лунного календаря, огородники, очень многие придерживаются. Говорят, да это же Бог создал луну и все такое. Дьявол придумал. Сажай картошку, просохла земля, тепло, сажай картошку, не смотри на луну. Написано, кто, я не помню, смотрит на ветер. Да тому не сеять. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. То есть, друзья, ни ветер, ни луну. Надо наблюдать, вот земля подходящая, и надо пользоваться временем, надо сажать. Друзья, если дьявол придумал все эти приметы, и мы их соблюдаем, и мы этому верим, это значит, мы ему верим. И он тогда аплодирует, вот если мы всего этого придерживаемся. Поэтому, друзья, мы должны быть осторожными в отношении всего этого. Возможно, я все не перечислю, но что-то я и упускаю, друзья. Если какие-то вещи у вас сомнительные есть, то вы лучше подойдите к служителям, они вам объяснят. Один брат рассказывал, говорит, такую картину наблюдал. Ехали вот на черной машине, такие люди стриженные, черные, и кошка тоже черная, дорогу прибегает. Котенок. Они резко останавливаются на машине, а он уже перебежал. Кинулись ловить этого котенка, поймали котенка, перебросили на другую сторону, потом сели, дальше поехали. То есть люди верят сегодня дьяволу. Мы с вами не имеем права, друзья. Мы должны верить Богу. Апостол Павел, когда плыл на корабле, он говорит, а я верю Богу. Не только в Бога, но и Богу. Братья и сестры, следующее, на что хочу обратить внимание наше, это ворожба и колдовство. В чем оно выражаться может вот, в практике жизни? Это в вопросах различных видов лечения. Лечение, например, у бабок или у дедов, шептунов, допустим. Да, большинство из нас, мы знаем, что это делать нельзя. Дело в общем, друзья, когда я замечал, когда человек заболевает тяжелой болезнью, то на каком-то этапе ему становится почти безразлично, кто его исцелит, лишь бы исцелиться. Я видел в Москве такую рекламу, вот, что колдун, так и написано, колдун такой-то, такой-то будет исцелять от всяких болезней. И что вы думаете, друзья, за две недели уже билетов уже не было. С некоторыми людьми беседовали и говорили, так вы же идете лечиться к колдуну, он будет силой дьявола вас лечить и прочее. А нам говорят, без разницы, лишь бы нас кто-то исцелил. Друзья, я встречал такую картину, когда верующие встречались с бедой, скажем, болезнь ребенка, тяжелая болезнь ребенка. Они молились, они просили у Бога, они обращались к врачам. Вот, и все безответно, и все безрезультатно. И тогда они искали даже пути, какая-то бабка, там может она и не шептуха, вот так они говорили, а вдруг получится. И в поисках этих бабок они куда-то ездили, разыскивали, чтобы их ребенок исцелился. Друзья, это все колдовство. Иногда христиане сами лечат друг друга колдовскими методами, думая, да, это не так опасно, то испух воском выливают. Друзья, почему я так говорю? Вот у нас была семья, у нас было 8 детей, наши родители были верующими, выливали нам вот испуги всякие. Вот отец помолится, торже Господи, вот так, вот это дело благослови. Вот тарелку с водой на голову и воск горячий туда льют, все с молитвой. Всем по очереди, потом помолились, все, слава Богу, вот так вот сделали. А я еще заикался в детстве, что только со мной не делали. Мерили руки, ноги, сверлили косяки, туда заталкивали эту веревку, узелки вязали. Я в ужас приходил, и все с молитвой, все с молитвой. Вы знаете, друзья, год назад я приехал к отцу, мамы уже нету. Я говорю, папа, надо все это аннулировать. Как я начал эти чопики выковыривать, а говорят, что когда перерастешь, тогда заикаться перестанешь. А их там вот в такого роста и пошло, и пошло. И я так и заикался, пока сказал, Господи, освободи, я хочу быть проповедником. Бог меня освободил за несколько минут, я заикаться перестал. А просверлили весь косяк, и ничего не помогло. Друзья, но сам факт, что верующие люди занимались самым настоящим колдовством. Да, потом каялись, отрекались и прочее. Друзья, но и в нашем братстве я такое встречал. Да, с молитвой делает, вот всякие там ниточки вяжут, в бутылку смотрят. Или даже вот здесь, в лагере, я встречаю человека с шерстяной ниткой на руке. Я говорю, слушай, а что у тебя тут за нитка на руке? Так, говорит, у меня растяжение. Так, а нитка зачем? Давай дернем тебе руку, чтобы растяжение прошло. Так нет, вот помогает. Еще и служителя, да, служитель, говорит, это шерсть. Так я говорю, свитер одень, лучше будет, там же шерсти больше. Нет, свитер нельзя, нитку надо перевязать. Или на пальцах вот здесь ниточки, все. Ну, друзья, вы это все знаете и видели, и в церквях это бывало. Или там бусы янтарные, или браслеты магнитные на руках и на ногах, куда только не представляют. Друзья, колдовство, это все колдовство. Это надо отвергнуть, чтобы в нашей жизни этого не было. Богу молись, заболел Богу молись, или на Олимпии. Вот. Но применять вот эти всякие методы вот, сомнительные, а иногда и определенно, друзья, очевидно, что это не от Бога изошло все. И все-таки верующие это делают. Лечение с помощью гипноза. Я скажу, друзья, что гипноз – это одна из форм экстрасенсорики. И нормально воспринимали, иногда вот верующие, и на сеансы гипнотизеров ходили. Если с нервами не в порядке и попадал в неврологическое отделение, то в неврологии обычно лечат с помощью гипноза. Обычно. Вот Березанка наша, психбольница, так там этих гипнотизеров, там их очень много, почти в каждом отделении целенаправленно лечат с помощью гипноза. Вот, иглоукалывание, друзья, это тоже методы не Божьи методы. Это все тоже идет оттуда. Хотя, ну, по иглоукалыванию там кто-то сомневается, может, можно, если точно иголку в нерв воткнешь, глядишь, поможет. Друзья, а я такую вещь читал. А иглоукалывание, я решил разобраться. Вопросы нам кругом задают. Вот, а как вот это? А точечный массаж? А иглоукалывание? И вы знаете, я набрался литературы, вот такой светской литературы, и читал. И там пишут, что иглоукалывание, как и точечный массаж, все это имело начало в древних индийских племенах йогов. Друзья, а йога – это самый настоящий сатанизм. Потом перекинулась на Тибет, тибетские монахи этим занимались, китайская медицина, теперь это у нас. И теперь это почти законно практикуется в наших клиниках, и верующие часто отдают свое тело, я бы сказал, вот на такое истязание. А это делать, друзья, нельзя. Кстати, я скажу, друзья, точки при точечном массаже, акупунктура называется. Кстати, они называются на теле человека теми же именами, что и знаки зодиака в астрологии. Да. Я сам видел фигуру человека, и вот эти все названия там, и скорпионы, и медведи, и что там, я не знаю, вот и рыбы, и раки, все там есть, друзья. То есть, друзья, это тоже оккультизм. Тоже оккультизм. Даже я бы сказал, друзья, вот обычный массаж. Я смотрю, сейчас массажистов все больше разводится среди верующих. И скажу почему. Потому что это способ удобной добычи денег. Чаще не потому, что человек движим желанием помогать людям, а потому что можно хорошо заработать. Мы знаем, какие цены за массаж. К стыду верующие часто не отстают от мирских массажистов. Вот. И на целомудрие не обращают внимания. Вот. Друзья, ради денег у человека голова кружится. Но я это попутно говорю, друзья. Вот. То, что даже обычный массаж, и то надо смотреть, кто будет тебя массажировать и как он будет массажировать. Ну, например, если при массаже стряхивает руки, все, друзья, это человек определенно, это с колдовством связанное. То есть болезнь стряхивать. Намассажировал, болезнь в руках, он потом стряхивает. Одна сестра напугалась, она уже слышала подобную беседу или где-то читала. Вот, массажировалась много лет подряд, ходила, хорошая массажистка, а потом прочитала и начала сидеть. А та точно стряхивает, вот, болезнь со своих рук. Приехала к нам в церковь одна сестра верующая и даже членом церкви стала, массажистка. Массажирует всех подряд. А потом я слышу, она говорит, вот когда живот массажируешь, то надо крутить по часовой стрелке. А после 12 ночи можно против часовой стрелки. Все, друзья, это уже дьявольское. Это уже дьявольское. Поэтому массаж, экстрасенсы, кашпировские всякие и прочее, друзья, ни к экстрасенсам, ни к этим массажистам. Сохрани Господь, друзья. Но если там верующий массажист, еще и в нашем братстве, вот, вот сестра, пусть сестру там помассажирует и так вот с молитвой, и поможет. Мы не против массажа, в общем-то, или костоправу, там, скажем, руку вывихнул, или там косточка болит, и кто-то тебе поправил. То есть я не хочу, друзья, чтобы мы сейчас ударились в крайность, и все, теперь ничего нельзя, ни костоправы, ни массажисты. Но, тем не менее, мы должны быть очень осторожными во всяких видах лечения. Гомеопатия. Друзья, гомеопатические таблетки, обычно на них пишут, гомеопатические таблетки на коробочке, или там жидкости какие-то, или еще что-нибудь, я не знаю. Друзья, но вообще-то рекомендация наша такая, вот с этой гомеопатией надо прекратить. Хотя гомеопатия изначально, друзья, в прошлом или в прежних веках, гомеопатия считалась, это лечение травами. Скажем, подорожник перемолоть на мясорубке и приложить на рану, или, скажем, столетник, или там алоэ, смешанный с медом. По сути, друзья, это гомеопатия. На современном уровне гомеопатия приняла другую форму. Делают таблеточки маленькие. Ну и как я слышал, и даже читал, что над ними там какие-то обряды совершают, а потом кормят людей. Ну и говорят, помогает. Говорят, помогает. Я, братья и сестры, вообще советую, чтобы отвергнуть это тоже. Я, кажется, в каком-то из лагерей говорил, за такие средства тоже они из разновидностей гомеопатии, это Гербалайф. Это целая система мирового уровня по распространению лекарств, которые составляются из всяких трав, из корней и прочее. Это такие продолговатенькие таблетки обычно крупных размеров. Вот, от всего помогают. И от похудения, вернее, от ожирения, и от расстройства, и сердце лечат, и сон прогоняют, и все. И там человек даже нарисован, такой сильно мускулистый и прочее. Друзья, самый настоящий сатанизм. В одном месте нам, по-моему, с Михаилом Александровичем пришлось с этим столкнуться. Это было в Белоруссии. Друзья, мы даже исследовать начинали, с этими агентами Гербалайфа беседовали. Друзья, у них молитва совершается в темной комнате при желтом свете. У них специальные песни совершаются. Вот людей, которых посвящают как агентов вот в этой системе. Друзья, не имеем права быть ни агентами. Кстати, агентов агитируют тоже. Набирают, вот, чтобы распространять лекарства, и хорошую зарплату обещают. У нас две сестры даже записались в эту агентуру. И ходили, распространяли, но мы когда узнали, вот, побеседовали, слава Богу, покаялись. Покаялись и отошли от этого дела. То есть, друзья, и лечиться такими методами тоже мы не должны. Ну и еще что по лечению хочу сказать, это уринотерапия. Распространенный очень метод лечения. Что это такое, вы знаете, да? Вот. Друзья, нельзя этим заниматься. Так как же помогает? Там же полезные вещества. Друзья, если полезные вещества, Бог бы их оставил в желудке, полезные вещества. А раз Бог усмотрел это на удаление, значит, его надо удалять, но не снова употреблять. Не снова. Даже и... Но говорят, а вот написано, пей воду из своего источника. Это речь совсем о другом. Эта речь идет о том, что у меня должна быть только моя жена и никто больше. Там написано так, пей воду из своего водоема и из твоего источника. И дальше, наслаждайся женой юности твоей. Вот что за источник. Поэтому, друзья, но вот так вот извратить Священное Писание и применять. В одной церкви проводили мы очищение, а у них этих вот лекарей очень много, целая группа, человек 30 или 40. Большой церкви, около 400 членов. Вы знаете, некоторые верующие сказали, мы в вечере участвовать не будем. Они урину пьют ночью, а потом участвуют в вечере или приветствуются. До чего дошли верующие? Друзья, как будто потерян разум. Как будто разум потерян. Я скажу, что если где-то помогает там на рану или прочее, то это совсем не потому, что это целебное средство, а потому что в человеческой моче присутствует соль. Я вам скажу, возьмите обыкновенную воду из крана, наколотите концентрированный раствор поваренной соли, и эффект будет не хуже урины. Не хуже урины. Но я, например, друзья, вот у меня на сердце, я бы даже запрещал. А если не покоряются, значит, на членское собрание. До чего дошли члены церкви, отделенного братства, на небо собираемся и урины лечимся. Это надо дело запрещать. И я, друзья, думаю, вот книги, которые пишут по этому методу лечения, это настоящая религия. Я сначала так не думал. Мне один брат, ну, у него высшее образование, два высших образования в церкви, когда он узнал о таком лечении, он книги даже нашел и говорит, брат, посмотри, это же настоящая религия, вот эти методы лечения. И поэтому, конечно, друзья, мы не должны всем этим заниматься. Что еще, друзья, скажу по поводу сатанинских сетей. Это музыка. Какую музыку слушают наши дети? Ну, я сначала о мирской музыке. Общеизвестно, что очень многие рок-группы, сначала западные, потом и здесь, в России, вот, они пропагандируют оккультизм. Скажите, друзья, на кассетах или лазерных дисках какие картинки? Вот там, где рок-группы выступают, что там нарисовано? Я вам скажу, там нарисованы драконы, там нарисованы бесы, змеи всякие и прочее. Кресты, черепа, кости. Вот что нарисовано на обложках всей этой музыки. Известны случаи, с которыми и мы лично сталкивались, когда люди подпадали под власть бесов через слушание такой музыки. То есть становились даже одержимыми. В одном месте мы беседовали с одним юношей, член церкви, нашего братства в церкви был. Начал слушать мирскую музыку. Это его захватило очень. Начал покупать. А потом уже он и бесов начал видеть, и голоса слышать, и все такое. И нас позвали освободить его, вот, участвовать в служении освобождения. Прошел он исповедание, исповедовался, все раскрыл, все раскрыл. И вот среди исповедания он сказал, что вот я музыку мирскую слушал. Я говорю, а где кассеты, которые ты слушал? Да, говорит, у меня лежат. Ну, неси сюда. Приносит ящик с кассетами. Ну, я вот так вот посмотрел на обложки. Везде там вот эти драконы, все. Это дьявольские кассеты все. Я ему говорю, неси керосин. Зачем? Сжигать будем. Сейчас будешь сжигать. А он говорит, не буду сжигать. Не буду. Я говорю, будешь. Не буду, будешь сжигать. Мамку зову, неси керосин, несет керосин. Сейчас спускаемся вниз, будешь сжигать, не буду сжигать. Говорит, мне хозяин этих кассет не разрешает сжигать. Если я сожгу, он меня убьет. Он говорит, что если я сожгу, он меня убьет. И вы знаете, друзья, мы с ним, ну, часа два, наверное, вот это все мы занимались, пытались убедить, все. Он категорически отказался сжигать. Друзья, это уже человек подпал под влияние. То есть практически одержим. А потом он вообще сейчас в православную церковь пошел. Вот такой, это член церкви нашего братства. В нашем лагере он был несколько лет. В нашем лагере. Мальчиком. Сейчас ему уже 20 лет. Вот попал в такое состояние. То есть, братья и сестры, мы должны следить, какую музыку слушают наши дети. Я бы даже сказал, что христианская музыка, так называемая христианская, часто носит тоже характер, то есть музыка в стиле рок. Я понимаю, друзья, что даже через эту музыку можно очень серьезно повредить своей душе. Не надо разрешать, друзья, слушать вот эти кассеты, вот всяких регистрированных групп, там и там Бельцы, Николаевы и все прочее. У них свои названия есть, вот джазового построения музыка и прочее. Друзья, не надо разрешать нашим детям эту музыку слушать. С одной девушкой ехал в машине, ну, у нее машина своя, она за рулем, все. Она говорит, вот вы за музыку говорите, а у меня, говорит, плохой музыки нету. Потому что дьявол, ну, как я вначале сказал, он сети расставляет искусно очень. Но это же не мирская, папа, ну это же не мирская, это же христианская. Ты послушай, какие здесь слова. А послушай, какая здесь музыка. Иногда у нас на общении спрашивают, скажите, а классическую музыку слушать можно? Классическая, она чаще спокойная, там, симфоническая и прочее. Друзья, и классическая музыка, красивая и спокойная, она тоже может начинена быть вот оккультной начинкой. Ну, например, известно, что Паганини был сатанистом. Некоторые свои вот произведения он писал вот под влиянием дьявола. Например, Моцарт и Бах, они были масонами. Ну, это то же самое, что и Паганини, были масонами. То есть, друзья, даже подход к музыке, спокойной, вот классической музыке, друзья, ну все равно это мирская музыка, все равно она мирская. Просто можно по неосторожности вот так вот, ну послушать, ну спокойно, так и спать даже хочется под эту музыку, ну на ночь включить, чтобы скорее заснуть. Друзья, и все равно этого мы делать не должны. На что еще хочу обратить внимание, какая опасность. Я об этом говорил вчера, это телевизоры, это видео. Записи. Видеозаписи. Друзья, программы по телевизору сейчас есть. Именно оккультной направленности. С тем, чтобы людей покорить дьяволу. По телевизору. Программы страшные. Какие сейчас фильмы показывают с бесконечными убийствами. Всякие там маньяки, роботы там разные и прочее. Фильмы ужасы. Друзья, знаю случай, когда человек, посмотрев фильм ужасов, не мог освободиться от того, что видел. Я знаю случаи, когда, посмотрев какой-то фильм, пропадал сон. Знаю случаи, когда один человек целую неделю не мог заснуть. Он потерял совершенно сон. Он посмотрел только один фильм. Кстати, потеря сна, друзья, когда человеку не хочется спать ни днем, ни ночью, это, ну, в медицине один из признаков начальной стадии шизофрении, друзья, и определенное влияние духов зла, когда человек теряет сон. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что по беседам с детьми, сколько наших детей смотрят видео, фильмы смотрят, телевизор смотрят, смотрят у своих друзей, смотрят у соседей. Иногда специально уходят, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм. Уходят в компьютерные залы. В городах сейчас компьютерные залы, игры там всякие разные. Вот с убийствами, с драками, гонки на машинах и прочее. Друзья, это все из той же серии. То есть можно очень опасно, очень сильно повредить своему душе, своей и своему духу. Не должно быть в нашем доме видео, потому что мы очень сильно рискуем духовным здоровьем наших детей. Когда вы будете, мы скажем, да они не смотрят, они не знают, как печать, да мы же всегда дома, мы всегда под нашим наблюдением и прочее. Друзья, когда вы будете на членском собрании, они включат кассету. У нас даже в крае были случаи, когда под влиянием музыки дьявольской или фильмов люди становились одержимыми, члены церкви, из которых потом приходилось изгонять. Еще, друзья, на что хочу внимание обратить, это религия. Другие религии. Интерес к религиям Востока. Знаю, что у некоторых верующих этот интерес проявлялся. Ну, скажем, читать Бхагавад-гиту, это религия кришнаитов, или основная книга кришнаитов. Решать читать книги буддистского направления. Или, скажем, книги Рериха, или Блаватской книги читать. Нельзя нам читать. У меня был, друзья, такой случай. Одна сестра приехала издалека, 1000 километров проделала, вот, с тем, чтобы встретиться с нами, чтобы ей помочь. У нее высшее образование, она музыкант, консерваторию закончила, профессионал очень высокого уровня. Хотя по жизни там и наркотики, и религии. Она искала истину в других религиях и, конечно, очень сильно подпала под влияние духовное. И вот она у меня дома. Она жила 2 или 3 дня у меня дома. И у меня библиотека. Книги, христианские книги в основном, иногда и светские книги там попадались. И вот она достает одну книгу, называется «Семь дней в Гималаях». Рерих автор. Я даже забыл, где я ее взял, когда я ее нашел. Она посмотрела книгу и говорит: «Николай Степанович, с таким испугом, у вас такая книга?» Друзья, мне стыдно даже было, что она приехала сюда исцеляться, искать себе помощь, и находит у меня книгу, которая, по ее мнению, именно ей повредила. А эта книжечка стоит, и все. Я ее не прочитал, друзья. Но какая же неосторожность, ее же могут прочитать мои дети. То есть вопрос религии. Я думаю, друзья, не надо нам читать Коран. Знаешь, что благовестники иногда, ой, это чтобы мусульманам хорошо проповедовать, Коран надо изучить. Друзья, а кто автор Корана? Ну вот автор Библии кто? Моисей, Самуил, апостол Павел, да? А если чуть дальше, кто автор Библии? Бог. Автор Корана, мы скажем, Магомед. А дальше чуть-чуть. Ну неужели мы это читать должны, друзья? Я готов почитать какие-то книги познавательные вот в этой сфере, чтобы мы что-то знали, ну скажем, о мусульманах, чтобы как-то удобнее с ними было там благовествовать. Но я думаю, что читать Кораны, Бхагавад-гиты и прочее, ну не подходит нам это. Не подходит. Или, скажем, там книги по йоге и прочее. Даже в познавательных целях. Религия Порфирия Иванова. Я чуть-чуть, друзья, от сложных к более простым, кажется, к безобидным. Вы знаете, кто такой Порфирий Иванов, да? То есть, друзья, способ закаливания по системе Иванова. То есть Иванов — это был такой человек, который босиком зимой ходил в трусах, вот он закалялся, дружил с природой, разговаривал с деревьями и с небом разговаривал, ну и прочее. Я знал некоторых верующих, которые закаливались по этой системе, тоже босиком ходили, зимой в босоножках и прочее. Ну да, где-то у них борьба с холодом получалась, друзья. Но как-то я столкнулся вот с информацией об этом человеке, и я скажу, друзья, я не ошибся, когда сказал, что религия Порфирия Иванова – это самая настоящая религия. Он давно умер, а ему молятся, просят, чтобы он помогал и все прочее. Обливаются водой холодной и тоже с молитвами этими. Друзья, это тоже религия, это тоже оккультизм. То есть, кажется, в закаливании, даже в закаливании, и можно повредить своей душе. Еще что сказать хотел, друзья. Думаю, что всякую теорию, с которой мы сталкиваемся, ее надо проверять в свете Библии. Как Библия смотрит на тот или на другой вопрос. Ну вот, например, ходить босым или, скажем, раздетым в холодное время суток. А как в Библии написано? Ну, например, написано, семья ее одета в двойные одежды. Да? А зачем двойные одежды? Или написано, но питает и греет ее. Значит, согревает, как Христос церковь. И уже можно понять, что да, здесь что-то не то. Вот я встретился с теорией раздельного питания. В одной церкви пошла такая волна, раздельное питание. То нельзя там молоко с мясом или с хлебом и все прочее. Я думаю, кто ее знает, а может и правда. Мне говорят, там вот молекулы соединяются, не совмещаются. Вот надо раздельно питаться и прочее. А я открываю Библию, читаю. Авраам кормил троих ангелов. Написано, и теленка заколол, и масло, и молоко. Как раз всем кормил, что не совмещается. Они сидели и ели. И Господь не сказал, слушай, Авраам, это нельзя вместе есть, надо раздельно молоко с мясом или скажем, молоко с хлебом. Друзья, нет, Авраам покормил, и все нормально, и никто не заболел. Так же, да? Поэтому, друзья, все, что мы встречаем, вот эти всякие теории, конечно же, мы должны смотреть в свете Библии. И быть осторожными. Написано, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Общение с представителями других конфессий. Это здесь же о религии. Общение с пятидесятниками или общение с харизматами. Друзья, нам общаться с ними не нужно. Или там с иеговистами, с адвентистами. Общаться с ними не нужно. Написано, еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Вот я имею право, по Слову Божию, два раза побеседовать с еретиком. Если он не принимает, как надо с ним дальше поступать? Отвращайся. Отвращайся. Я знаю случаи, когда верующие вот с наших церквей, с пятидесятниками приветствуются. В одной книге, даже солидная книга, которая пришла к нам с Запада, там часто такая фраза повторялась. Наши братья-пятидесятники. Вы знаете, друзья, я вот это такое прочитал, и книгу это не стал читать. Думаю, не солидно для авторов таких вот писать «наши братья-пятидесятники». Через общение с пятидесятниками, или пойти к ним на собрание, или пойти на собрание к харизматам. Вот особенно в Краснодаре, там верующие наши живут, там эти вифании процветают и прочее. И некоторые из любопытства пойду посмотрю, пойду послушаю. Знаю одну сестру, которая решила, пойду посмотрю. Пошла посмотрела и вернулась с иным языком. Вот и посмотрела. Поэтому, друзья, мы должны быть строго держаться наших позиций. Если нам Бог открыл вот такой путь, такое понимание Библии, вот надо этого держаться. Я, например, иногда говорю, что наше братство, оно где-то консервативное братство. Не идем мы на дружбу вот с какими-то там такими вот инакомыслящими. И хорошо, и хорошо. Я скажу, друзья, что многие союзы разрушились, потому что вот начали участвовать в экумении, во всяких экуменических союзах, конференциях, семинарах и все. И рассыпались. Поэтому мы должны и в этом смысле быть осторожными. Я скажу, друзья, сейчас религию, скажем, восточную религию, оккультизм даже в школах преподают. Вот вопросы медитации для исцеления деток учат. Я встречался с такой картиной, что детей вводят в состояние медитации, а потом начинают преподавать им уроки и говорят, хорошо усваивается. Один мальчик вернулся со школы и говорит, папа и мама, а нас вот усыпили, музыку сначала включили, положили всех на пол, на паласе, включили музыку, и мы все заснули. А потом пришел какой-то дядя и преподавал нам английский язык. И мы все запомнили. Мы спали, но все запомнили. Да, это религия. Даже в школах сейчас насаждается вот эта оккультная религия с тем, чтобы увлечь наших детей в сатанинские сети. Мы должны быть очень осторожными. На что еще хочу обратить внимание. Друзья, у меня всего два подразделения осталось. Это спорт. Это спорт. Кажется, ну религия понятна, да? Книги оккультные понятно. Ну а при чем здесь спорт? Братья и сестры, я вот прочитаю из книги пророка Даниила, место Священного Писания, 11 глава, 38 стих. А вы вот в свете этого аспекта о спорте, вы старайтесь послушать то, что я сейчас прочитаю. Это сказано о правлении Антихриста. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Обратите внимание, возвеличит себя выше всех, богов не уважит никаких. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим Богом.
Друзья, Богу крепости будет воздавать честь и золотом, и серебром, и прочим, которого не знали отцы наши. Вы знаете, друзья, я понимаю, что здесь речь идет о спорте. Думаю, что немножко моральное право имею говорить о спорте, друзья. Я сам много лет в спорте погрязал. И соревнования, и тренировочные поездки, сборы различные в разных местах. И я скажу, друзья, да, спорт – это поклонение дьяволу. Не физкультура, друзья. Физкультура – это не то. Не физзарядка по утрам. Друзья, спорт и физкультура – это вещи не одно и то же. Друзья, что я здесь хочу сказать? Что спорт – это поклонение дьяволу. Люди от спорта вот голову теряют. Теряют голову. Какие титанические усилия тратятся на тренировки, чтобы занять какое-то место? Для чего, скажем мы? И вы знаете, друзья, даже на соревнованиях я иногда замечал, будучи верующим, тогда я не понимал, я когда уже стал членом церкви, тогда только я стал понимать, что это явно было действие демонических сил. Однажды мне пришлось быть на стадионе в Лужниках, это был чемпионат СССР по футболу. И вот две команды встретились, одна с Армении, вот с Еревана, а другая с Ворошиловграда, заря была такая. И вот футбольный матч. Друзья, спортсменов охраняет армия, солдаты стоят. Очень плотно солдаты стоят. Конная милиция на лошадях. И трибуны. На протяжении этого матча многократно люди устраивали драки между собой. Кто-то забил гол. Недалеко от меня сидел солидный человек такой. При галстуке, очень культурный. Я думал, наверное, какой-то академик. Он спрыгивает с места, перепрыгивает через трой солдат и кувыркается по полю через голову. В костюме, в галстуке, вот такое. Мне показалось, что он тронулся умом. Друзья, когда закончился этот матч, до 3 часов ночи вот это шествие от одного метро к другому, потому что метро поперекрывали, шли по улицам города, переворачивали ларьки, кричали, шумели, разбивали стекла, драки кругом были. Друзья, это дьявольская какая-то одержимость. Дьявольская одержимость. Зачем я это говорю, друзья? Потому что мы, верующие, можем подпадать под такое обольщение. Я вам приведу пример. Вот недавно был чемпионат мира по футболу. Да, точно. Я не следил, друзья. Я сейчас от этого отошел совершенно. Я не следил. Но я замечал, что верующие следили. И даже девушки, сестры, они все вот думают, кто же там выиграет? Ну кто же там выиграет? Я одной спрашиваю, ну кто же все-таки первое место занял? Да, говорят, то ли японцы, то ли германцы. Я забыл. А, бразильцы, да. Да кто ж на первое место? Да вот это. Я говорю, слушай, ну как, ты сильно переживал? Ой, я переживал. Друзья, да это же обольщение. Мы верующие, до чего мы можем дойти? То есть через спорт даже, друзья, можно очень сильно себе повредить. Кто-то скажет, да ничего здесь опасного. Подумаешь, газетку посмотрел или по радио послушал, кто там голы забивает. Друзья, есть еще одна такая опасность. Это сейчас очень распространенные виды спорта. Это восточное единоборство, борьба. Это дзюдо, карате, там ушу и прочее, разные. Беседуя с вашими подростками, друзья, некоторые подростки ходят на борьбу, обучаются карате. Иногда девушки говорят, а если на меня будут нападать ночью, я сдачу дам. Да, мамы и папы на это благословляют. В смысле, дают согласие. Но знаем ли мы, что в этих видах спорта происходит самое настоящее, буквальное поклонение сатане? Да. Вот в частности, карате, дзюдо, ушу и прочие эти китайские, японские, корейские. Друзья, там кланяются, специальную молитву совершают, молитву посвящения совершают. Перед боем просят, чтобы этот Бог помог в этой борьбе и все прочее. Друзья, часто эти спортсмены именно вот этой направленности, они становятся одержимыми. Братья и сестры, нельзя наших детей пускать на спортивные секции. Нельзя пускать. И не только на борьбу, и на легкую атлетику, и на волейбол. Нельзя пускать. Я не занимался борьбой, друзья. Я занимался велосипедным спортом по шоссе. Но я скажу, это то же самое. Просто не так ярко выражено поклонение дьяволу, но, друзья, это все то же самое. Поэтому мы должны беречь наших детей, чтобы они не попали. На физкультуру ходят, и пусть ходят. Если даже это вашей совести противоречит, не пускайте. Если не противоречит, пускай занимается физкультурой. Бегают, прыгают и прочее. Друзья, но пускать на спортивные секции, чтобы они там занимались, нельзя пускать. Это вещи, несовместимые с христианством. Это вещи, несовместимые с поклонением Богу. Я скажу, друзья, Ой, как трудно мне было вырваться от них. Ой, как трудно. Я уже покаялся. Я старшему тренеру говорю, я от вас ухожу. Он говорит, да ты что? Да ни в коем случае. Да мы тебе платить. Давай мы тебя устроим, здесь будешь работать. Мы тебе будем платить. Мы тебя в институт физкультуры без экзаменов. И все, друзья. Всякими, я даже замечал, друзья, дьявол вот так вот окрутил меня, только чтобы я от них не ушел. То есть дьявол держится крепко, чтобы не выпустить жертву из своих рук. Поэтому дай нам, Господь, мудрость, чтобы мы, заботе о наших детях, не допускали такую опрометчивость. Братья и сестры, и последнее, на что я хочу обратить внимание, это нецеломудренная жизнь. Я не хочу детализировать сейчас супружеское, несупружеское, и брачно-добрачное, нецеломудренная жизнь. Это уже просто опыт. Опыт освобождения людей от влияния демонического. Я скажу, что даже иногда и духи говорили, что мы вселились через вот это, через вот такие поступки. Поэтому я скажу, друзья, мы должны сейчас вот очень внимательно просмотреть вот то, что я сейчас говорю. Я все не рассказал, друзья. Может, что-то надо еще дополнять. Но пусть Дух Святой напомнит, сам напомнит и дополнит. Но главное, чтобы мы с вами хорошо понимали, что опасность очень большая. В прошлые годы, друзья, запрещали религию, запрещали и все оккультное. Эти все бабки, эти все колдуны, они не объявлялись, они нелегально работали и прочее. Сейчас это все рекламируется, свободно, съезды колдунов и волшебников и прочее. Друзья, и, конечно, нашим детям сейчас труднее, чем было нам. Волшебников мы не верили, будем откровенны, да, друзья? Волшебников мы не верили. Про старика Хоттабыча мы понимали, это сказка, но его не было, и чего-то подобного не было, или про Незнайку на Луне, или про Буратино и прочее. Вот. Но сейчас же это все выдается уже как правда, что все это есть и прочее. И ой, как трудно нашим детям. Но кто им поможет? Кто им поможет? Кто их предостережет от той или другой опасности? Но кто, как не мы? Друзья, я буду неправ, если поговорив об этих опасностях, не скажу, как от этого освободиться. Потому что я предвижу, что вот то, что я сейчас говорю, а многие сейчас думают, да, у меня вот это было, у меня и вот это было, и вот это было. А что же мне теперь делать? А вдруг теперь? А что теперь? Друзья, я думаю, что неправильно будет, если я не укажу путь к освобождению. Друзья, путь к освобождению, во-первых, заключается в исповедании своих грехов. В частности, и оккультных, и особо оккультных, в исповедании своих грехов. Обратите внимание, братья и сестры, в книге «Деяния святых апостолов» есть такая фраза, это больше проповедникам, написано, «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Помните, да, братья? Скажите, в какой главе это написано? В 19-й. В каком городе это происходило? Друзья, это было в Ефесе. Это было там, где город был наводнен оккультизмом. Это как раз там, где книги собрали и сожгли. Их оказалось на 900 тысяч, на 50 тысяч драхм. Друзья, то есть именно там, где процветал оккультизм, и отмечено, многие из уверовавших приходили исповедуя и открывая дела свои. То есть это первое. Проверить свою жизнь, исповедовать свои грехи. Второе. Уничтожение оккультных предметов. Книги сложили и сожгли. А зачем сжигать? Ну ладно, мы их теперь читать не будем, пускай лежат дома. Нет. Собрали и сожгли. Получился большой костер на большую сумму денег. А разве нельзя было перепродать, скажем, в Филадельфию? Или, скажем, там в Коринф эти книги продать? Нет. Сожгли. Уничтожение оккультных предметов. Если есть какие-то амулеты, какие-то записки, вот. Если есть какие-то книги, направленности, о которой я сейчас говорил. Иконы. Сжечь надо. Даже иконы. Я встречал, друзья, такое, что «Ой, у меня икона 16 век, да как же это можно? Это что, фамильная вот редкость? Да пусть лежит на чердаке». А ночью спит, а по чердаке кто-то бегает. Уничтожать все, что связано с оккультизмом. Третье – это вера. Написано «Противостойте ему твердою верою». Твердой веры. Друзья, без веры одерживать победу как можно? Написано, и сия есть победа, победившая мир, что? Вера наша. Вера наша. То есть победить дьявола без веры невозможно. И вера. Написано, седай вам власть наступать на всякую силу вражью. Это сказано верующим, те, которые имеют веру. Следующее, друзья, знание Слова Божия наизусть. Когда дьявол приступил к Иисусу Христу и говорит: «Скажи, чтобы камни сделались хлебами». Как Иисус ответил? Написано. Дьявол говорит: «Бросься вниз, написано, ангелам заповедует, и понесут тебя, и не приткнешься камень ногой твоей». Христос как говорит? Написано. Третье искушение. Показал все царства мира и говорит: «Все отдам тебе, если падший поклонится мне». Христос говорит: «Написано». Братья и сестры, для того, чтобы одерживать победу над лукавым, чтобы иметь освобождение от влияния дьявольских сил, учить Слово Божие наизусть. Хорошо учить Слово Божие о победе, учить Слово Божие о вере, о присутствии Бога в нашей жизни, учить наизусть. И если какое-то искушение, если какие-то мысли, написано, прям вслух, друзья, прям вслух, написано, процитировать, все, дьявол отступает. Следующее, пост и молитва. Когда ученики не могли изгнать беса, это было, когда Иисус был на горе Преображения, то, когда бес был изгнан, ученики говорят: «Учитель, а почему мы не могли изгнать?» Христос говорит: «Сей род не иначе выходит, как от молитвы и поста». Друзья, пост и молитва. Если христианин регулярно постится, в молитве пребывает, дьявол доступ иметь не будет. Потому что написано: «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякает». Это речь идет о постящихся. Это 58 глава, 11 стих книги пророка Исаии. То есть Господь будет вождем твоим всегда, если ты будешь постящийся. Некоторые христиане говорят: «Да, я пощусь иногда». Или: «Я пощусь не всегда». Я спрашиваю: «Ну как ты, раз в месяц?» «Да нет, не получается раз в месяц». «Ну раз в 3 месяца получается?» «Да, наверное, получается». «Я не всегда пощусь», говорят. Друзья, поститься надо каждую неделю в обязательном порядке. Каждую неделю. Дьявол не будет иметь доступ и силу над постящимся человеком. Ну а последнее, друзья, это просто место Писания хочу вот прочитать. И мы с вами помолимся. А потом уже, наверное, ответы на вопросы и прочее. Псалом 61, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». Братья и сестры, мы с вами дети Божьи. А наш Бог, Он источник силы. Да, я вначале говорил, что дьявол имеет силу. Дьявол имеет власть. Он имеет способность чудеса творить. Он может человека погубить. Друзья, но апостол Иоанн, знаете, как пишет? «Дети, вы победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы источник силы всегда был с нами, чтобы мы, исполняясь силой Божией, силой Духа Святого, могли наступать на всякую вилу, на всякую силу вражья и быть победителями. Аминь. Помолимся, друзья, склонимся и помолимся. Можно встать на ноги, помолиться. Кто желает, можно на колени. Кто желает вслух помолиться в кратких молитвах. Записок много, друзья, поэтому я буду стараться коротко. Просто хочу вот что, чтобы вы учитывали, что раз я отвечаю, то это мнение мое. И я допускаю, что в каком-то случае оно будет неточным или неправильным. Поэтому я говорю свое мнение. Если у кто-то иначе мыслит, то вы тогда будьте снисходительны, вы можете остаться при своем мнении. Хотя, может быть, тогда поговорить придется о вашем вопросе в кругу братьев, как еще братья мыслят. Потому что мы по каждой записке мы не советуемся. Если у ребенка болит живот, советуют водить по часовой стрелке. Является ли это оккультизмом? Я думаю, что нет. Скорее всего, это связано с строением расположение кишечника. Но если днем по часовой, а ночью против часовой, значит, это оккультизм. Можно ли считать детские сказки оккультной литературой и как к ним относиться? Друзья, я не сторонник, чтобы читать детские сказки, но я не думаю, что все сказки оккультная литература. Ну, скажем, сказки про три поросенка или про колобок и прочее. Но есть сказки оккультного направления. Например, про старика Хаттабыча и про Амара Юсуфа. Это точно оккультное направление. Или про типа «Шел по городу волшебник». Или про Кощея Бессмертного, друзья. Такие вещи не надо. Про драконов и Кощеев. Да и вообще сказки не надо, пусть лучше Библию читают. На каком уровне должно быть общение с верующими из регистрированных общин? И можно ли им говорить приветствую? Друзья, если эти верующие из регистрированной церкви,
не поносят братство, расположены к нашему братству, то их можно приветствовать и общаться на бытовом уровне можно. То есть нельзя считать, что они еретики, их можно называть братьями и сестрами. А если икона висит как картина, например, Божья Матерь с младенцем, уничтожить надо иконы, друзья, хоть как картина, хоть что. Очищение организма, ну я попутно, может не всем нравится, друзья, но это же Божья Матерь выдумал какой-то вот художник, выдумал, он что, ее видел, что ли? Это еще и ложь, кроме того, что это икона, вот еще и ложь. Просто, друзья, вот картина, например, Мадонна, это не Божья Матерь. Просто иногда ее считают, что это тоже икона и прочее. Это Леонардо да Винчи, автор, и эта картина с религией ничего общего не имеет. Как вы относитесь к серии видеокассет Кента Холвинда о сотворении мира? Друзья, я эти кассеты не смотрел, но разговаривал с людьми, которые смотрели. Я думаю, что там здравые мысли он высказывает. У нас есть эти аудиокассеты тоже его. Так вот, многие братья слушали, здравые мысли он высказывает. Как? Ну да, я думаю, что он специалист в этой области и правильно рассказывает. У нас маленькие дети, но я волнуюсь. У нас очень маленькая церковь, и воскресной школы у нас нет. А как мне в свое время отправлять детей в школу, зная, что в школе насаждается оккультизм? Неужели нужно узнать, уезжать в города, где есть христианская школа? Объясните. Друзья, я попутно, христианскую школу, общеобразовательную, не надо путать с воскресной школой. Здесь написано, у нас нет воскресной школы. Воскресная школа – это то, что преподается детям в церкви. А школа общеобразовательная, там преподается физика, математика и прочее. Друзья, вы можете уехать в город, где есть школа. Вы можете воспитывать детей самостоятельно, не пуская их в школу, учить детей просто дома. Вот, или пускать детей в школу, просто контролировать, что им преподают. Пускай дети вам рассказывают, смотрите в учебники, читайте, спрашивайте, как вас обучают. То есть нельзя сейчас такую линию вести, давайте всех детей со школы, все, в школу не пойдем. Мы, в общем-то, так не учим, друзья. Просто если нет возможности в христианской школе, учитесь такой, но контролируйте или обучайте детей сами. Один из членов церкви убедительно настаивает прочесть книгу «Пробуждение начинается с меня». Обращается то к одному, то к другому. Видя, что члены церкви равнодушно относятся к этой книге, очень огорчаются до того, что не хочет посещать собрания, где никто не ищет духовного пробуждения. Как относиться к этой книге? Друзья, в этой книге есть полезные мысли, в смысле очищения и прочее. Что отрицательно, друзья? Автор этой книги – пятидесятница Людмила Плет. Конечно, это фактор настораживающий. Я не думаю, что надо рекомендовать эту книгу всем читать или огорчаться и не ходить в церковь на этой почве. Если сестру отлучили за то, что она ушла к адвентистам, там приняла крещение, сейчас опять стала ходить к нам, как к ней относиться в дальнейшем? Я думаю, относиться как к грешнику. Раз она начала к нам ходить, оказать ей внимание, пусть ходит. Приветствовать ее нельзя, даже если она покается в церкви, приветствовать нельзя. Когда с нее снимется отлучение, и она станет членом по местной церкви, тогда можно приветствовать. Но создавать вокруг нее духовный вакуум не нужно, потому что иначе она снова от вас уйдет. Можно ли общаться по работе с пятидесятниками? На бытовом уровне общаться можно, только на бытовом. Как поступать, если неверующие родители, чтобы не сглазить ребенка, сплевывая через плечо? Хотя их просили этого не делать, идти на скандал или не давать нянчить? Трудный вопрос. Друзья, сплевывая через плечо – это самый настоящий оккультизм. Самый настоящий. Или, знаете, бывает, ребенок родился, ой, никому не, ой, хоть бы сосед не посмотрел, а то сглазит. Или боятся говорить, что вот у нас ребенок хорошенький, здоровенький. Иногда боятся так сказать, то есть станет плохо. Не надо этого бояться. Но если хороший ребенок, ну почему мы будем говорить, что он плохой? Слава Богу, хороший и здоровый, и пусть все знают. Но, друзья, страх перед сглаживанием, или как это слово, я даже и не знаю, сглаживанием, да? Это тоже не то. Перед сглазом, да? Друзья, страх перед сглазом, сам этот страх может дать возможность дьяволу влиять на ребенка. Поэтому я думаю, что бояться не надо. Когда мы в коляске катим или дома, бояться не надо. Хотя, в общем, в дом, где колдуны живут, я бы его не дал. Не дал бы. А как с родителями быть, друзья? Наверное, придется им все-таки давать. только условия поставить. Если вы обещаете не вот так не делать, обещаем. И когда давать ребенка, молиться. Господи, ты его ограждай от всякого вредного влияния. Даже попросить служителя, пусть над ним помолится, чтобы Господь его хранил. Муж неверующий, и поэтому и телевизор, и музыка играют в моем днем и ночью. Из-за этого я даже злюсь. Как мне поступать? Не злиться. Молиться, чтобы Бог удалял зло. Друзья, неверующий муж, бывает, что однокомнатная квартира, вот он телевизор на самом почетном месте, некуда спрятаться даже. Друзья, Бог знает ваши обстоятельства. Молитесь Господу, чтобы Он хранил ваш дух от осквернения. Вот и все. А что делать, если дети учатся в обычной школе, так как церковь маленькая? Ну, это то же самое, друзья. Ведь там своя программа. В чем опасность предмета риторики? Друзья, предмет риторика – это нормальный предмет. Ничего в нем оккультного не нужно искать. Риторика преподается даже на библейских курсах. Риторика предусматривает, как нужно говорить. Знаки препинания, ударения, паузы, громкость звука, тембр звука, ну прочее. Правила построения речи – это предмет нормальный. Можно ли читать литературу других религий, например, Коран? Я уже ответил на это. Правда, что у ребенка может быть в игрушках обычный тетрис. Значит, друзья, в отношении тетрисов, тетрисы бывают разные, и игры в них бывают разные. Я не думаю, что тетрис, в котором падают кубики, очень опасный. Вот, есть игры другие, и уровень тетрисов другой. Я думаю, что надо эти вопросы фильтровать и решать как-то в кругу семьи с родителями, а если есть сомнения, посоветоваться со слушателем. В чем плохое влияние тетриса, что ребенок вот эти кубики складывает, думая, что он где-то комплексуется. В том смысле, что концентрируя внимание на одном и том же продолжительное время, думая, что это может отрицательно сказаться на его мышлении. У него выработается железная реакция, молниеносная реакция, но в других вопросах его развития, думая, что он будет иметь ущерб, так я полагаю. Что такое точечный массаж? Объясните. Друзья, это да. И как вы смотрите на то, чтобы ставить прививки? Друзья, точечный массаж – это когда массажист пальцами надавливает определенные точки на теле. Как говорят, нервные окончания. И таким образом человек получает здоровье. Но я уже сказал, что пользоваться этим массажом нам, христианам, не следует. Как вы смотрите на прививки? Я об этом в прошлом году говорил, друзья. Мы в своей семье от прививок отказались. Большинство семей в нашей церкви от прививок тоже отказались. Потому что видим от прививок значительный вред. Мы читали по этому вопросу и вот и литературу определенную. И мы решили отказаться. Кстати, друзья, даже врачи говорят, что привитые дети сейчас болеют так же, как непривитые. Смысл прививок, он где-то утрачен. Если раньше с помощью прививок была побеждена оспа или чума, или еще какие-то болезни тяжелые, то на настоящем этапе прививкой можно заразить человека и можно даже убить. Я знаю случаи, которые окончились смертным исходом после прививки. Люди копают колодцы. Как их правильно копать? Брать лопатой по кругу. Поясните, если связь с оккультизмом, если уколы делают не в мышцу, а по точкам, уколы с лекарством. Друзья, я не знаю, этот вопрос мне не знаком, поэтому ничего не могу по этому поводу сказать. Брат Володя, уколы делают по точкам с лекарством. Это что такое? Сустав. Вот. Ну, то есть, друзья... В общем, мы не знаем, сестра, мы не знаем, да. В Библии написано, кто не приносит сего учения, того не приветствуйте. У нас церкви, член церкви, занимается спекуляцией. Покупают, продают, подороже продают, даже верующим. И проповедующие братья тоже этим занимаются. Приветствовать их нет желания. Лихоимство – это грех или нет? Объясните. Друзья, лихоимство – это грех. В Библии написано, что лихоимцы Царство Божие не наследуют. Хотя я не думаю, что лихоимство можно всегда применить к тому, что здесь написано. Друзья, но все равно, если верующие в вашей церкви покупают и продают, и у вас нет желания их приветствовать, но все равно их надо приветствовать. Так нельзя, чтобы вот у меня не лежит на сердце, я не буду. А кто-то, скажем, шофером работает и
другому не понравится, скажет, а он, наверное, приписывает километры себе, тоже приветствовать не буду. Нет, так нельзя. Если церковь определяет, что это грех, человека надо наказать, и после наказания его нельзя приветствовать. Пока церковь не наказала, приветствовать нужно. Моя дочь ходит в компьютерный кружок. Не грех ли это? Друзья, компьютер, чуть тебе скажу, друзья, компьютер сам – это не грех. Компьютер – это полезный агрегат, с помощью которого многие полезные дела делаются. Ну, например, в издательстве «Христианин» печатается литература, первый текст набирается на компьютере, какие-то формы редакции на компьютере происходят, перевод с одного языка на другой компьютер делает и прочее. Друзья, ну в компьютере кроется определенная опасность. Ну, например, игры компьютерные опасные. На компьютере можно посмотреть любой фильм. Сейчас видеомагнитофон, по сути, ненужный.